Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Дискуссионная площадка». Тема царской семьи очень неоднозначна. Есть и сторонники, есть и противники. Ну, мы вот все собрались на поле битвы, чтобы выяснить этот вопрос.
На одной стороне нашей дискуссионной площадки Александр, 15 лет, он противник царской семьи. Оппонировать он будет православному священнику, руководителю молодежного отдела Екатеринбургской митрополии протоиерею Александру Сандрову. Мы продолжаем дискуссию, начатую в прошлых передачах.
Тогда ведь был обычай, что за царя могла выйти замуж только та женщина, которая придерживается этой религии. А вы вот уверены на все 100%, что она именно приняла православие просто?
Да.
А может быть, она только сделала вид, что придерживается православия, чтобы стать женой царя, что, естественно, может является быть. Честью. Я так уверен, не буду потом говорить.
Может быть, но я, наоборот, привожу в пример то, как она относилась к Григорию Распутину, известному человеку, чье мнение еще, если еще мы эту тему сейчас коснемся, то еще более неоднозначно. Вот именно отношение к такому русскому мужику, который вот именно в своей простоте, но в своей вере необычайно силен, так часто бывает, что человек вот именно воспринимает, когда очень глубоко воспринимает православие, он именно начинает так вот себя вести. Да, действительно, я верю в то, что она приняла православие. То, что ее сестра приняла православие и стала монахиней, и мученически погибла в Волопаевске на следующий день после царя, это тоже свидетельство.
Ну да, хорошо. Ну, это уже такой спорный вопрос, я думаю, нет смысла о нем говорить. И вот тут было сказано о фотографиях, как она помогала солдатам во время раненым. Ну вот у меня такой сразу вопрос появляется. Для того, чтобы сделать фотографию в то время, нужно было тащить такую здоровую установку, подготавливать. Эту установку для фотографии обслуживали несколько человек, в том числе, если бы она просто помогала солдатам завязывать раны, то кому бы это в голову пришло туда притаскивать фотоаппарат огромный и заниматься этим фотографированием?
Ну, и так что то, что и на поле битвы снимали, это же известно.
Ну, на поле битвы это...
Что, то же самое? Кому пришло бы в голову на поле битвы снимать? Снимались не только ее фотографии, различные фотографии есть того времени. Сестер Милосердия не только она это была сфотографирована.
Ну, естественно, что не только она, потому
ну,
что
вот.
Иначе бы вообще сомнений
если
не
только, ну, так
иначе
если только...
вообще никаких не оставалось, что...
Нет, снимались, много что снималось в то время, снимали. Дело в том, что вот сейчас снимать очень легко.
Да, сейчас это естественно.
Вот, а у нас есть хроники съемок с пилотов летчиков. Это видеохроника времен Великой Отечественной войны. Кому придет в голову снимать? Это же очень сложно. Снимали. Для чего это нужно было? Снимали то, что было. В военное время снимают то, что есть, то, что нужно, то, что было. И поэтому в большом количестве снимки всех вот этих, и ее, как сестер Милосердия, и других, оно как бы призывало потом в газетах, когда это печатали, чтобы у всего остального народа появилось сострадание, что и царица участвует в этом, и царь приехал на фронт, чтобы было ощущение, что это не просто война, что это отечественная война. Кстати, в то время Первую мировую называли отечественной войной. Это была Вторая отечественная война. Великая ее так назвали, Великая отечественная война. Потом в советское время все это сказали, что это все плохо. Всех героев забыли Первой мировой войны. И там другая Великая Отечественная война у нас произошла уже.
Вот вы верно подметили, что фотографии как раз таки были сделаны ради того, чтобы доказать людям, что царица тоже в этом заинтересована. И это как раз таки под сомнение ставит реалистичность их, раз они имели такую цель.
Ну, да. Так она была нелюдимой, или она пыталась стереть свое доверие? Ей что, делать, что ли, нечего? Ну, раз она такая богатая, сидела бы там в замке припеваючи, а так что-то старалась, делала, получается.
Да. Нет, это тоже ведь, да, действительно. Зачем ей это надо было?
Что именно?
Ну, зачем нужно было, как вот вы говорите, на показ? Для чего?
Потому что я повторюсь, что ну, царь не идиотом был, и он понимал, что война проигрывается такими темпами, и что нужно принимать меры и вдохновлять солдат. Точнее, я неправильно выразился. Не война проигрывается, а народ уже начинает злиться из-за этой войны. То есть война идет, у нее нет какой-то конкретной цели, потому что Германия, ну, воюет на несколько фронтов, и у нее просто не будет сил добивать Россию, потому что она и так уже в отвратительном состоянии. И зачем эта война идет? И вот ради такие фотографии были направлены на то, чтобы доказать людям, что эта война нужна, отечественная и так далее.
Вообще-то народ русский всегда знал, что нам нужно освободить Константинополь. Для православного человека это всегда было дело святое.
Ну, я, честно говоря, не знаю вот это вот, но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что крестьянам было дело до Константинополя, которые вот пашут на земле, и у них ресурсы забирают.
Было дело до Константинополя. Москва, Третий Рим, и наша задача освободить Константинополь, и крестьянам было дело, и всему русскому народу было до этого дело. Это, об этом говорили, об этом думали, об этом спорили, старообрядцы везде были. Они, это все было вот внутри вот этих идей Византии, Константинополя, православия, Святой Руси, что Святая Русь переняла от Византии Святое Православие. Наша задача сохранить и восстановить Византию и православие. Это все в народе ходило. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь нужно, может быть, более мягче вообще говорить какие-то, делать какие-то высказывания, потому что часто вот высказывания жесткие относительно правителей, они не являются адекватными, что они подделали. Если не доказать, что подделали, то лучше этого не говорить. Это неправильно с точки зрения исторической науки. То есть, если не доказано обратное, то мы не имеем права не верить. Вот есть свидетельства, вот когда историческую науку изучают, известно же, что, например, правители хотели приписать себе лишние сражения, знаете, да, приписать себе годы правления. Иногда у историков возникают проблемы, как с этим всем быть. Но пока не доказано, вот, что что-то обратное, нет причины не верить историческому свидетельству. Нет, вот, но есть историческое свидетельство, вот мы верим Евангелию как историческому свидетельству, да? Вот. Также мы верим историческому свидетельству, там, Иосиф Флавий писал историю. Мы верим историческому свидетельству, там, Плиний писал, какие-то письма между собой переписывались. Это все исторические свидетельства. Историки их используют, и пока не доказано, что есть какая-то причина этому не доверять, вот есть какая-то действительно ангажированность. Мы не можем этого говорить, что...
Я понял вашу мысль.
Поэтому, если доказано что-то, нужно доказывать и это говорить. Но мы все-таки здесь не историки собрались, правильно? Если бы историки спорили, которые знают конкретный документ, они тут же доставали бы из архива какие-то там номер такой-то, такой-то, то-то, то-то написано, на строке бы показывали. Наша дискуссия, наверное, была бы более бы конструктивна. Вот. А так мы просто пытаемся между собой разобраться в то, во что мы верим. Поэтому я хотел, может быть, еще ребята...
Речь ведь идет о гипотезах в первую очередь, а не исторических фактах. Вот вы сами не так давно сказали, что Кровавое воскресенье, там непонятно, что происходило и так далее. Хотя основная версия считается то, что именно солдаты открыли огонь. То есть то, что были провокации со стороны рабочих, это уже
какие-то версии. Основная версия у кого? В советское время основная версия?
В принципе, историческая версия. На всех ресурсах вы именно такую версию найдете.
На каких всех? Прямо на всех?
Да. Конечно, там будут везде приписки, что вот есть там версия такая, вот подозревают, что провокация с рабочих, но...
Вы все источники сравнивали? И зарубежные?
Да. Ну, зарубежные. Конечно, не все источники, но многие. Я просматривал.
И конкретно того времени?
Ну, того времени, естественно, нет, но ну, вот. Современные источники не
основываются. Так современные источники, они остались после советского времени. Очень много через пропаганду пройдено.
Ну, в любом случае...
А вот того времени источники нужно узнать. Как тогда это описывалось? Тоже важно. Вы знаете то время, то, как это тогда описывалось, как это тогда объяснялось в то время? Или нет?
Ну, конкретно нет. Я знаю дневники царя по этому поводу, в принципе. Там ничего конструктивного нету. Но в любом случае, это уже предположение, что кто-то там начинал... стрелять первым. Основная версия, пускай даже не через пропаганду пройдена, это советская версия.
Ну как это? Ну пусть она через пропаганду. Извини меня, это основа была пропаганды. Кровавое воскресенье – основа пропаганды всей. Вот все, чему нас учили, с чего начинается Ходынское поле и это Кровавое воскресенье. Вот две вещи, на которых все остальное строится. Вот эти две вещи, значит, царь Николай Кровавый. Две вещи вот эти. Рассказывают.
Я понял. Но то, что вы говорите, это вообще предположение без основы.
А то, что вы говорите, тоже предположение.
Но это,
Это даже не предположение, это пропагандистские советские вещи.
Ну а с чего взяли что-то пропагандистское?
Потому что в советской науке так было. Ну, подано.
Если в советской науке, значит, это уже неправда?
Если. Да, советская наука, она себя очень сильно запятнала, кстати. именно исторические. И вообще гуманитарные науки в советское время, они очень слабые. Это марксист-ленинизм, это всегда цитата на Маркса и на Ленина. Вообще, вот именно гуманитарные науки в советское время, это очень сложное явление. Если физические, естественно, научные вещи в советское время как-то развивались, то гуманитарная наука это оставляла желать лучшее.
Ну, я понял вашу мысль. В любом случае, это уже идет предположение, считаю. Ну ладно, давайте, может,
так же, как и с вашей стороны.
Напоминаю, что сейчас у нас идет дискуссия по царской семье. На одной стороне дискуссионной площадки Александр, 15 лет, противник царской семьи. А на другой стороне площадки руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандарев.
Ну, мы все-таки, у нас была тема-то канонизация, а не правление. А вот были ли какие-то случаи, ну, были же какие-то случаи исцеления, там, чудес, мира, может, капало? Ну, что-то такое было?
Ну, это вот можно посмотреть, свидетельства, их много всяких разных. Тогда же книги целые выходят. Вот, но я так понимаю, что для научно вот для склада научного Александра это свидетельство не в пользу, конечно. Вот. Хотя, вот если говорить все-таки о вере, вот то, что по молитвам совершается, для нас это очень важно. Это как бы свидетельство для канонизации, когда происходят какие-то вот по обращению к святым происходят какие-то исцеления, это как некоторые признак того, что канонизация должна... То есть вообще до канонизации должно это произойти. Народное почитание. И вот народное почитание в этом плане, оно очень это сильно. Я это... Вот для меня очень важный, интересный момент. Я бы хотел сказать следующее, что год назад я встречался, сюда к нам приезжали американская молодежь, но они русского происхождения. Эмигранты во втором поколении, в третьем поколении, в четвертом поколении. То есть дети, внуки, правнуки эмигрантов, которые приехали. Они все не прошли через советские исторические учебники, и у них отношение к царской власти такое очень естественное. Они, естественно, с любовью относятся, но они не были пропитаны вот этой советской пропагандой, которая до сих пор у нас еще действует. Во многих вещах. Они не пропитаны. И вот меня, конечно, поразило то, как они спокойно к этому относятся. У них нет какого-то вот этой вот такой вот истерии, что или святой, или не святой. Они просто относятся к этому как к людям. Вот нам надо научиться относиться как к людям. К святым тоже как к людям. У которых были проблемы, которые искали, которые жили. Что нам надо учиться не осуждать. В историческом плане тоже важно не осуждать. Нужно иногда понимать, вот иногда это очень сложно не осудить, особенно если человек много зла натворил, но даже в этих случаях нужно учиться до конца не осуждать, потому что мы каких-то вещей не знаем. Мы не видим всю картину, всей вот этой вот, всей глубины причинно-следственных отношений, кто от чего и почему и как поступал до конца. Даже когда говорим про страшных людей, мы до конца не можем их понять, их узнать. Даже когда говорим про таких людей, как Гитлер, которые явно принесли много зла, как считается людям, но мы до конца его все равно не можем понять, почему сформировал, что сформировало его, и он таким стал. И в результате был запрограммирован на какие-то такие действия, которые принесли много боли и нашим соотечественникам, и по всему миру. А уж тем более, когда мы говорим про людей, которые были в сложных исторических ситуациях. В сложных исторических ситуациях.
Ну, ясно. Вот последнее про светскую пропаганду вы так говорите очень жестко. Однако, с другой стороны, вот царская семья во время, ну, когда их держали в заключении в доме, естественно, у них не было связи с внешним миром. Однако мы сейчас откуда-то знаем, что царь конкретно как себя вел, как он вел себя очень благородно, не хотел... как бы отказываться от своего престола. Но если бы, как вы говорите, светская пропаганда была такая жесткая, мы бы сейчас думали, что царь на самом деле молил о пощаде и так далее, и унижался. Однако, вот у нас есть вполне адекватное свидетельство о его поведении там.
Это вообще стало известно в последние времена, когда они просто описали, как было, а во время советской пропаганды нас этому не учили, как он себя вел. А вообще об этом не говорилось. говорилось в основном про кровавое воскресенье, про царский режим, про мифы различные, что Россия тюрьма всех народов была. Про эти вещи говорились. А то, как он себя вел, это стало сейчас известно.
Откуда, если бы советская пропаганда это все замаскировала?
А это же архивы, письма. Они же остались в архивах.
Ну, мне кажется, было бы логичнее их уничтожить, если бы советская пропаганда так хотела сказать.
Зачем? Не-не, подождите. Ну, советская пропаганда – это одно, а архивы уничтожить – это другое. Они просто остались, архивы. И действительно, вот еще раз подчеркнем, что то, как он себя вел во время вот этой вот заключения и кончины, это говорит именно о том, что расстреляли напрасно. Без суда, без следствия, что это вот такое оголтелое зло, которое действовало против царя. Вообще против русского народа. А царь был в сердце русского народа.
Ну, ясно.
Это была передача «Дискуссионная площадка». По одну сторону был Александр Терещенко, по другую – руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандарев. Продолжение следует.